раздел Торы Вера, это второй раздел книги Шемот, Исход, который мы читаем в эту субботу, рассказывает о том, как Моисеев и Аарон идут к фараону, как начинаются казни египетские. И мне хотелось бы сегодня смотреть только два небольших момента из этого раздела. Первый заключается в том, что Моисей действует совместно с Аароном. Если мы посмотрим о том, как дается Тора еврейскому народу в книге Исход, то мы увидим, что она дается вначале совместно, через Моисея и Аарона. И начинается с того, что Бог говорит Моисею и Аарону: «Скажите сынам Израилевым во множественном числе». И когда Моисей действует с Аароном совместно, то тогда их деятельность чрезвычайно успешна. Они продвигают народ, они выводят его из Египта. Когда же Моисей и Аарон разделяются, Моисей поднимается на гору Синай, а Аарон остается внизу, то начинается конфликт, раскол, строится золотой телец и полное крушение всей системы. То есть Моисей и Аарон должны обязательно друг друга дополнять. Это важнейший урок, который мы учим из книги Шемот в целом. Он показывает нам, что такое на самом деле братство. Мы обсуждали, что проблема братства – это одна из самых важных проблем Торы. И Тора начинается с того, что Каин убивает Авеля, и дальше все время конфликтуют братья. Яков, Ицхак и Ишмаэль, Яков и Исав, потом сыновья Якова продают Иосифа. Всегда между братьями конфликт, потому что это конфликт за наследство. Кто из них будет главным, кто будет распоряжаться тем, что унаследовано от родителей? И решение проблемы братства заключается в том, что перестать конфликтовать из-за наследства и перейти к дополнительности, к тому, что один помогает другому, что они вместе представляют собой единство, которое может продвигать мир. И именно это мы находим у Моисея и Аарона. Величие Моисея и Аарона заключается не только в том, что каждый из них был выдающимся человеком, но что они могли дополнять друг друга, что они умели это делать, что они понимали, что только совместно они могут продвинуться. А когда они начинают разделяться и конфликтовать, то, соответственно, система рушится. И это важнейший урок братства, который мы учим в Торе. И второй аспект, о котором я хотелось бы сказать, это то, что при исходе из Египта евреи выносят с собой огромную часть египетской культуры. В соревновании Аарона с волхвами египетскими, когда Аарон бросает посох, и посох превращается в змея, и волхвы египетские тоже бросают посохи свои, они тоже превращаются в змеев. И в этот момент посох Аарона смог проглотить посохи волхвов египетских. Символический смысл этого в том, что есть важнейшая часть египетской культуры, которую мы выносим с собой. Все эти волхвы египетские, это душа Египта, на самом деле она перешла к еврейству. Евреи в некотором смысле вобрали в себя часть души Вавилона древнего и часть души Египта. Поскольку наш народ вышел из Вавилона в лице Авраама и Якова и вышел потом из Египта вместе с Моисеем. И поэтому та змейка, которая была символом Египта и которая была на лбу у фараонов или у египетской знати, она стала тфилин, который мы одеваем каждое утро в будни. Разница между змейкой и тфилин в том, что змейка круглая, а тфилин квадратные. Круг – это символ природы. Квадрат и прямое – это символ божественного провидения. Эти символы кабалы, которые называются луч и круг, они отображают двойственное проявление Бога в мире. Бог проявляется через природу, и Бог же проявляется через моральные установки, которые вовсе не природные, они надприродные. В природе самой нет морали. Мораль – это нечто преодолевающее природные явления. И Бог проявляется в круговороте всех вещей, и Он же проявляется в провидении, которое направляет мир к цели. Эти два проявления божественности, они оба, то есть они, каждый из них являет нам божественность. И вопрос в том, что мы считаем главным, на что мы ориентируемся прежде всего. На завет, на Бога, проявляющегося в природе, тогда это будет идолопоклонство. А если на Бога, проявляющегося через завет, через божественное провидение, через указание, через то, куда Бог продвигает мир вперед, то это путь к монотеизму. Еврейский подход не состоит в том, чтобы отрицать божественность природы. Он состоит в том, чтобы поставить ее в подчиненное положение. Главной вещью должна быть связь с Богом через мораль, через провидение, через цель. И к этому должна подсоединяться связь с Богом через природу. В некоторой эпохе, когда еврейский народ находится в изгнании, и связь с Богом через природу невозможна, мы оставляем себе только ту часть святости, которая надприродна, которая моральна. Потому что природа очень сильная, и она может захватить человека, если он не имеет моральных основ. И когда мы вне страны Израиля, то связь с природой по-настоящему невозможна. И поэтому иудаизм вне страны Израиля, он праведен и чист, может быть, но слаб. Он недостаточно энергетически силен. И поэтому не может оказать на человечество такого воздействия, как иудаизм страны Израиля. Потому что без природной подпитки можем быть правильными, но недостаточно сильными. Противоположная ситуация, если есть только природная основа, то мы будем сильными, но можем быть очень неправильными. Вот соединить систему так, чтобы взять и божественное провидение, мораль, и как основу, и к этому добавить уже природную силу, вот это то, что мы создаем в стране Израиля. И поэтому тфилин, которые, как я сказал, являются символом как бы замены египетской змейки, символом победы над Египтом, они и очень важны, и мы их каждый день надеваем, чтобы понимать, что божественное провидение является главным, а природное второстепенным.